Добрый день, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2024 и прошедшую неделю и новые ранки. С вами будут обсуждать Саша и Андрей. Андрей, привет.
Привет, Саш, привет всем.
Сегодня такое настроение прям всех ругать у меня на самом деле. Поэтому, думаю,
ну, кстати,
будет,
да.
Будет негативный подкаст скорее.
Я бы сказал, что игр было много на неделе важных, им принесли много результатов. Важных,
да.
Но не сказать, что игры были хорошие.
Да, качество игры практически везде удручало. И давай, наверное, сразу перейдем к Ole Miss против Джорджи, где третья сейна Джорджи приехала к Лейну Киффину в гости Ole Miss. И вообще казалось, да, что для Джорджи, ну, там еще статистику по ходу игры показывали, что для Лейна Киффина, да, что он чекерит вот в этих играх. И казалось бы, ну вот, и когда все началось, сразу потеря мяча, сразу тачдаун Джорджи, думаешь, ну вот и все, как бы. Ole Miss закончились, не начавшись. Но потом, конечно, куда-то пропало. Точнее, его как будто бы и не было примерно после нескольких недель нападений Джорджи, кроме там ярких вспышек. Но тут она отчаянно пропала уже до конца игры, набрав за оставшиеся там 50 минут игры всего лишь 3 очка. Ну, а Ole Miss, конечно, можно, наверное, немножко на погоду скинуть, потому что то дождило, то не дождило, то погода была там более-менее, то была плохой. И Ole Miss как будто бы, конечно, оказались на домашнем стадионе чуть больше к этому готовы, но как будто бы Джорджи никогда в дождь не играл там у себя на домашнем поле. Поэтому тут какая-то... Ну, как бы моя мысль о том, что, опять же, защита-то держала на плаву практически всю игру, там, не знаю, до конца третьей четверти держала на плаву. То есть к защите как будто Джорджи, хотя вопросов нету. Нападение, как всегда, к Смарту и Беку. И, мне кажется, ну, уже столько мы говорим, и уже пора бы вслух сказать, что как будто бы Джорджи и Беку вот немножко не по пути должно быть. Как-то нужно что-то менять. Тут как бы для меня варианта два. Точнее, возможно, варианта, который два, и до которого оба уверены, что, да, тот вариант, что то, что мы видели во времена чемпионской Джорджи, что вот он там будет до конца ставить этого Бека, я не знаю, пока он, откровенно говоря, не знаю, не кинет там, не знаю, 5 перехватов в игре, и уж совсем... Ну, хотя и тут он смотрелся крайне плохо. Но... Либо нету бэкапа достойного, то есть тут самое как бы ключевое, что не понять, но даже при отсутствии достойного бэкапа думать, что тебе в таком случае Ole Miss закроет полностью вынос, тоже немножко удивительно, потому что, ну, итоговый там результат Джорджии на выносе удручил. В общем, не знаю, как будто бы сейчас у Джорджии такая ревенж-гейм будет на следующей неделе, да, Андрей? И там как бы нам будет что еще обсудить с тобой в превью, как с матчем с Теннесси. Казалось бы, там есть возможность сделать баунсбэк, но на данный момент Джорджи как команда, которая, ну, во-первых, в плей-офф не попадает, да, по новым ранкам, а во-вторых, как вот выглядит, ну, как не особо достойный участник плей-офф.
Ну да, проблем очень много. Мы, в принципе, весь сезон говорим, что Джорджия такая команда очень уязвимая в этом сезоне в некоторых моментах, но все равно казалось, что там и тренерский талант, и игровой все-таки как-то зарешает. В итоге, конечно, в большинстве случаев решает, там Джорджия большинство там непростых игр переламывает в свою пользу, но вот с Ole Miss этого не произошло, и это, наверное, было первое за очень долго. Ну, во-первых, это первое за, получается, 4 года поражение Джорджии не от Алабамы, а под кого-то другого. И, во-вторых, что, наверное, первый раз Джорджия выглядела настолько, ну, можно сказать, беспомощно даже во многих моментах, особенно в нападении. То есть даже ту игру Алабаме, которую они проиграли, да, то есть там первая половина была абсолютно удручающая, но потом случился перелом, и чуть не выиграли в итоге игру благодаря камбэку. А здесь, ну, кроме удачного начала, кроме того, что там защита оформила перехват, подарила короткое поле от нападению, которым нападение воспользовалось, больше вообще ничего не случилось. Джорджия была тотально переиграна. И, ну, наверное, главный мисс-матч, который случился, это offensive line Джорджии, которая вообще ничего не смогла сделать с D-line Ole Miss, и то есть онлайн, и на пас-протекшене плохо очень смотрелось, и на, ну, и на защите выноса тоже отвратительно, вынос был наглухо у Джорджии закрыт, ну и бэк тоже, да, конечно, под таким давлением он, ну, мы видим, что, в принципе, он под давлением очень плохо в этом сезоне, и в этом раз тоже, в принципе, то же самое мы и увидели. только перехватов чуть поменьше накидал, чем за последнее время. Ну, это не говорит о том, что бэк какой-то прогресс сделал, такого не было. Вот, так что, ну, защита Джорджи, наверное, делала все, что смогла. Но, конечно, опять же, наверное, им нужно было выдать уровень такого перформанса, который был против Техаса. Но, понятное дело, что даже такая талантливая защита не может так каждый раз играть на таком бешеном уровне. Вот, ну, поэтому у Джорджи все достаточно плохо, на удивление, вот. Ну, именно по стандартам Джорджи, понятное дело, что мы привыкли к совсем другому. Но Ole Miss надо похвалить, что наконец-то они как бы выиграли большую игру, то, чего от них, в принципе, все давно ждали, и почему эту в команду не верили, что она может на что-то серьезное рассчитывать, потому что, ну, вот она вот в больших играх разлагается и не показывает свою лучшую игру. И вот здесь, наконец-то, впервые при Киффине они эту игру показали. Очень много было трансферов важных в защиту в этом межсезонье. Там тот же Нолан, да, Дилайнман, один из топовых трансферов вообще всего портала был. Еще много игроков. Ну и как бы вот этим перформансом защита, она, собственно говоря, показала, что почему эти трансферы были сделаны, зачем эти трансферы были сделаны, и как бы вот этот потенциал у Miss в защите показала. Ну и в нападении тоже я бы отметил Дарта с позитивной стороны. Он начинал, да, с перехвата, еще он получил травму на том же розыгрыше, очень сильно хромал. Бэкап очень неплохо вышел, кстати, там он немножко поиграл, выглядел неплохо, Симмонс. Но потом Дарт вернулся, и все равно, несмотря на травму, там он и на выносе очень смело играл, бигплей делал. Ну и на пасе тоже был достаточно эффективен, так что для него это тоже была такая... Не по цифрам, конечно, далеко не лучшая его игра в карьере, но в целом, наверное, можно назвать такой, потому что, ну, вот в такой важный момент он собрался и потащил команду за собой. Так что Ole Miss, браво, Лейн Киффин, браво. Скептиков наконец-то посрамили, вот, свою позицию улучшили, и теперь Ole Miss... очевидный претендент на плей-офф. Джорджия, как бы, конечно, мы все еще ее не сбрасываем, безусловно, но все тревожнее становится, и в первую очередь за нападение, которое, к сожалению, не сильно и прибавляет.
Да, давай быстренько просто скажем там в контексте обеих команд. Джорджия, то же расписание, это Теннесси дома, Массачусетс дома и Джорджия Тек дома. Но вот теперь кажется, что и Теннесси, и Джорджия Тек, ну, не выглядят как такая команда, которая совсем разминочная. То есть тут Джорджии придется включаться в эти игры. Ну, и для плей-офф нужно обе эти игры выиграть, в свою очередь.
Для плей-офф понятно, что, скорее всего, им уже любое следующее поражение, скорее всего, их выводит из гонки за плей-офф, я думаю. Ну, а если какие-то еще шансы на финал конференции получить, то, конечно, вот у них с Теннесси это последняя игра в конференции, получается. Ее нужно обязательно выигрывать, ну и надеяться там на какие-то расклады в пользу Джорджи. Там, может быть, там супер большой тайбрейкер, вот, да. И там уже надо считать.
Да. Ну и по Ole Miss, давай, у них расписание сейчас выезд к Флориде через 2 недели после боевика, что в целом не должно быть большой проблемой, хотя такая, может быть, конечно, трэп-гейм был в болоте, но потом домашняя игра против Mississippi State, это, конечно, rivalry, но в этом году, конечно, Mississippi State совсем разобранная команда. Тут надо на это внимание обратить, там 2-8. Поэтому, как будто бы, да, для Ole Miss внезапно путь открыт, осталось тут только уже совсем слабыми соперниками ничего кернуть. Но мы давай перейдем к следующей игре LSU Bama, которая была ночной, тоже ожидалась интересная перестрелочка, такая, наверное, борьба, Elimination Game, как мы говорили, для плей-офф для обеих. Ну и тут одна из команд решила как бы, ну, настолько как бы провести вылет из плей-офф, чтобы, ну, как бы так сыграть, чтобы точно было понятно, что как будто бы нам с плей-офф не в пути. Вот LSU этот перформанс выдали. По факту как будто бы нападение было немножко в первой половине, и потом все совсем куда-то пропало. И, ну, не знаю. Ну, про Носмайера мы много говорим, что его грузили пасом. Тут было то же самое. Свои, конечно, перехваты он кинул, но вот если Андрей говорит, там, главный мисс-матч, который был, то, наверное, меня больше удивила защита LSU против выноса, особенно против выноса Миллера, он настолько, как бы, пропустить столько бигплеев от Миллера, у которого 4 выносных тачдауна. Даже да, обсудили, что это покер во время трансляции американской. Да, удивительное было зрелище. И ну, вот не знаю, да и вот по Алабаме-то, может, добавим, что, мне кажется, получился мисс-матч. Просто, ну, наверное, LSU все-таки слабее относительно, когда смотришь на их результаты, относительно слабее, чем то, что мы думали о них по ходу сезона. Все-таки проиграли они все свои большие игры. Но все-таки вот LSU, слушай, что-то нужно делать то тренеру, команде, вообще что-то перестраивать, потому что ну, вот эта попытка играть вот этот вот вынос, вынос, ой, вынос, пас, пас, пас. Вот, знаешь, загружать квотербека, который в целом может и бигплеить, но строить рисунок вот только вокруг этого, не знаю, не кажется ли тебе, что это уже то, что нужно как-то изменить LSU?
Ну, думаю, что понятно, что после такой игры напрашивается ответ, что, конечно, нужно что-то изменить. И не только после этой игры, а после игры с Техас A&M, где тоже все было очень нестабильно, мягко говоря, и разные абсолютно половины Носмайер выдал. Вот, ну, просто Носмайер, можно сделать вывод, что он при всем там таланте, который у него есть, наверное, в больших играх он не справился. Сколько перехватов с Техас Эндем, опять же, накидал, сколько перехватов накидал здесь, но вообще не потянул команду. Но вот относительно защиты LSU меня не удивило, что были такие проблемы с остановкой выноса. Меня удивило, что защита LSU как-то ничего не предприняла на этот счет. У меня складывалось полное ощущение, что я смотрю повтор второй половины, опять же, игры с Техас A&M. Только, так сказать, в двойном формате. Потому что, как мы помним игру с Техас A&M, что Техас A&M поменял квотербека, да, вышел Марсель Рид во второй половине, мобильный квотербек, который там ногами в основном свои ярды набирал, просто выносом, там буквально две было пасовые попытки за вторую половину A&M, просто вот выносом Марсель Рид перевернул игру и выиграл ее для Aggies, и защита LSU с этим вообще ничего не могла сделать. Как бы было очевидно, что главный тренер Алабамы Келлен Дебур смотрел эту игру и видел эти проблемы, и что их квотербек как бы тоже достаточно мобильный и умеет бигплей, в том числе и ногами, сотворять. И поэтому было логично, что Миллеру будет много задействован в этом компоненте. Я думаю, что, наверное, и координаторы защиты LSU, и Брайан Келли это тоже знали. Но почему как бы никаких перестановок, никаких аджастментов не было сделано, и вот, по сути, опять то же самое было. Опять никакой остановки выноса защиты LSU не сделала, и Миллеру просто, он, грубо говоря, даже летал по полю, можно сказать, что такое ощущение было, потому что я вообще не помню, чтобы его как-то там хоть жестко раз встретили, какие-то удары были во время этих забегов. Он как будто вот просто брал мяч и бежал мимо защитников. И защитники вообще с этим ничего не могли сделать. Вот. Это было очень странно видеть. И, ну, как бы Миллеру круто себя проявил, безусловно, свой самый сильный скилл он на максималках выдал. Ну, и Дебур как бы тоже можно ему поаплодировать, что как бы... Нельзя сказать, что это был какой-то гениальный геймплан, но как бы он был отличный, он блестяще сработал. Ну, защиту Бамы тоже надо похвалить, опять же, при всех там проблемах Носмайера и такой его нестабильности, все равно остановить нападение LSU, в первую очередь пасовое, в таком формате, это тоже дорогого стоит. Ну, то есть, ну вот, Алабама от нынешнего сезона, это вот такая вот достаточно странная команда, что в каких-то отдельных играх, там, в первой половине с Джорджией или вот в этой игре с LSU, ты, если тебе скажут, что Алабама – это лучшая команда в нации, ты скажешь, ну, да, почему бы и нет, у них типа все есть. А потом на следующей неделе Алабама играет какую-то там сложную игру с не самым сильным соперником и там и выигрывает большим трудом или проигрывает. То есть вот такая вот Алабама достаточно нестабильная, и поэтому оставшееся расписание вроде у них выглядит достаточно проходным, и, скорее всего, они должны его спокойно доводить до 10-2 и выходить в плей-офф. И как бы кажется, что ни одна команда не хочет встречаться с Алабамой в плей-офф, с одной стороны. Но, опять же, с другой стороны, в каком виде будет Алабама в данной конкретной игре, мы никогда наверное, в этом сезоне и не узнаем, потому что, опять же, у них очень такая волнообразная все. Но ЛСЮ, ЛСЮ, ну, можно сказать, что теперь уже с плей-офф попрощались официально. Ну и конечно, в Baton Rouge была такая замечательная атмосфера, как обычно, ночью в начале. И, ну, потом было, конечно, очень удивительно и непривычно видеть вообще абсолютно пустой Tiger Stadium уже ближе к концу игры.
Да там даже не к концу игры, Андрей, там когда...
Ну да, во второй половине уже.
Там в третьей четверти. Когда там какую-то панораму показали, я вообще обалдел. Там просто я, во-первых, увидел, как эти лавки выглядят на Tiger Stadium, потому что я их, мне кажется, никогда не видел. Да, вот это такое. Я тоже обратил внимание, знаешь, такое... То, что бросилось в глаза, это вот эти, конечно, пустые трибуны, да, согласен. Это, возможно, лучший показатель.
Да, так что неожиданно, конечно, чтобы все сложилось так, но ЛСЮ как будто вообще не готов оказался, и как бы с точки зрения тренерской работы, ну, тут Дебур, его штаб, там, тотально Келли, его штаб переиграли просто.
Да. Ну, погнали к игре Georgia Tech Miami. Вот ее я как-то в лайве смотрел. Зрелище, конечно, удручающее такое было. Честно говоря, уже надоели немножко эти игры Miami, вот, где они постоянно пытаются отыграться. И вот была очередная такая игра. Но в этот раз казалось, что все по-другому. Когда счет стал 28-16 в пользу Джорджии, казалось бы, ну, все закончилось. Но нет, тут мяч получает Miami. Идеально проходит все поле. Там у них сколько там? Первые 10 на 16 Джорджии. И начинается потом какие-то нарушения, ничего не получается, потом фамбл, сэк, в итоге потеря на даунах, кажется. Ну вот теперь точно все для Майами. Но нет, умудряется 3-аут выдать Georgia Tech, и в следующем драйве заносит тачдаун Майами, и думаешь, неужели опять? Снова быстрое владение у Georgia Tech, на котором они тоже делают панты и оставляют там практически 2 минуты Майами, которым этого времени просто хватит с головой, но тем умудряется, да, довольно быстрый фамбл совершить. Слушай, ну в целом, казалось бы, вот в конце четвертой четверти, что сейчас будет очередной камбэк Майами, но мне кажется, слушай, тут с точки зрения математики и вообще, знаешь, здравого смысла и того, что не может команда так переть, знаешь, в одну сторону, как бы довольно закономерное поражение. С другой стороны, все равно нужно копаться в этом во всем. У Майами очевидная проблема с секондари, очевидная проблема с защитой. И Комворд, это, не знаю, там в 9 играх, там, ну не в 9 из 9, там в 6 играх сезон это компенсировал, но вот в 10 игре не смог компенсировать. И просто вот ты смотришь эту игру, вот, почему Майами больше всего хотелось ругаться, потому что это, наверное, была первая волна, первая там игра, одна из первых, или я не помню, первая, или какая там была волна.
Просто, это была первая волна, да.
Первая волна, да. То есть очень хотелось поругаться, прям их, потому что, ну, вот ты смотришь на эту игру, и вот понимаешь, вот сейчас там во второй волне начнут играть там, кто там, Джорджия, правильно? Осол Мисс, mm-hmm. например. И тут понимаешь, как будет игра, и ты смотришь на эти Майами, думаешь, это четвертая команда, сейчас она получает боевик на первом, ну, как бы, в первом раунде плей-офф. И ты думаешь, ну, как так? Ну, то есть это, ну, Майами в этой игре вообще не выглядела как команда плей-офф. Там, скорее, Джорджия выглядела как, Джорджия Тек, извиняюсь, в отличие от своих соседей по штату, кстати, mm-hmm. да, выглядела как команда плей-офф, более компетентная команда. А Майами, ну, не знаю, это просто, ну... Если Майами что-то срочно не перестроит, то там, конечно, Майами, думаю, шансы довольно большие на победу в конференции по-прежнему, но на плей-офф там, учитывая, сейчас мы все обсудим, как они упали, тоже довольно большие шансы. Но, слушай, как будто бы, ну, сколько там месяца осталось до плей-офф, полтора, но нужно уже сейчас что-то делать с защитой или, не знаю, надеяться каждую игру на Комворда, я думаю, это не вариант вообще для Майами.
Ну да, я с тобой полностью согласен, с проблемами в защите тоже согласен. Там у них в секондаре, да, есть проблемы, в том числе и кадровые. Это как бы было заметно, что там некоторые игроки просто даже не могли нормально затеклить игроков Georgia Tech. Ну, Georgia Tech, конечно, вот можно сказать, что вернулась к, ну, не к истокам, но, наверное, к тому футболу, там, который мы помним от Georgia Tech. Это вот... трипл опшн, постоянный вынос. То есть Пола Джонсона уже в программе нету некоторое время, а вот его дело еще живет. И вот выносом Georgia Tech, конечно, просто задоминировал, да, 271 ярд на 48 попыток, и остановка выноса вообще в Майами никак не сработала. Да и на пасе тоже Georgia Tech в нужные моменты такие всякие бигплеи выдавали, и там квотербеков меняли тоже, там Хейнс Кинг уходил периодически, потому что, ну, у него там была проблема с плечом, с бросковой руки, и он был под вопросом на игру, в итоге он вышел, но в основном занимался именно выносными моментами, пасовал он реже, вот. И действительно, что с другой стороны, немножко, ну, я согласен, в принципе, со всем тем, что ты сказал, что Майами рано или поздно, ну, должно было не повезти, что ее эта игра в догонялки с соперниками когда-то не увенчается успехом, вот. Но еще все-таки есть небольшой момент такого флюка в том плане, что как будто вот Georgia Tech, ну, вот, ни какой-то ни одной серьезной ошибки не допустила, то есть все свои драйвы она прям на максимум реализовала, что достаточно редко бывает даже у самых сильных команд. Вот. Ну и плюс еще, конечно, они здорово время контролировали, опять же, не давая нападению Майами много времени на поле находиться. Но, в принципе, по Майами, я тоже, мне не о чем особо добавить, что в защите есть проблемы, безусловно. Уже не первую неделю мы это наблюдаем. И, ну и есть проблемы. Я думаю, что Марио Кристобаль, он все еще как тренер вызывает определенные вопросы и сомнения, что когда-то игра Марио должна была случиться, и вот как будто вот она могла случиться уже несколько раз до этого, потому что, ну, очевидно, что если соперник Майами ведет в счете и ведет достаточно с большим преимуществом, то понятно, что это говорит о том, что соперник к игре был готов лучше, чем Майами, и тренеры соперника были готовы. Но Кэм Уорд спасал. И здесь, да, Кэм Уорд вот впервые не спас. То есть если вы смотрите на его статистику, то как бы статистика все равно выглядит достаточно прекрасно. Но это, наверное, первая игра в этом сезоне, когда Кэм Уорд выглядел, ну, не лучшим квотербеком этого сезона, не там топ-2 претендентом на Хайсмана, а ну как обычный, ну не обычный, как квотербек просто высокого уровня. Но из-за того, что там, несколько раз его там поддавливали хорошо, и ему приходилось сложные решения принимать, и не всегда верные, что из-за этого как бы Уорд, наверное, впервые в сезоне не полностью не контролировал ситуацию на поле, и как бы и поэтому вот Майами и проиграл, провели свой самый, наверное, неэффективный матч нападения в этом сезоне. Но, опять же, у них это право на ошибку у Майами, наверное, было, и они его использовали, но вот теперь, наверное, права на ошибку больше нет, потому что этим поражением как бы, они все еще контролируют судьбу свою в борьбе за финал конференции, но как бы, все уже, как бы, любое другое поражение их уже может и вывести из финала конференции, поэтому теперь у них надо выиграть все оставшиеся игры, чтобы попадать в плей-офф.
Ну, я вчера посмотрел ради интереса. На ESPN были вчера всякие там расклады по плей-офф, по финалу конференции. И вот мы дошли до того, что в конференции ACC сейчас 50% фаворит на победу в конференции Южный Методист.
Ну, потому что без поражений единственный остался.
Не, ну, понятно, я имею в виду на победу в конференции, потому что, ну, очевидно, что Южному Методисту не на попадание в финал конференции, а на именно победу в конференции. То есть это довольно удивительный момент, потому что Южному Методисту в любом случае нужно будет обыграть там, ну, или Майами, или Клемсон, что сам по себе тоже довольно приличный матчап.
Ну, там, думаю, да, там будет,
знаешь, такую линию давать сейчас на Южный Методист Майами, финал конференции на потенциальный. Я думаю, что Южный Методист у меня будет там трехочковым фаворитом 100%.
Ну, я думаю, я сомневаюсь. Я думаю, что букмекер все равно Майами будет делать фаворитом, я думаю, но
Погрузили и проиграли.
Да. Ну, там вот интересная ситуация может быть с ничья, может быть, ну, грубо говоря, если да, Майами выиграет оставшиеся игры, там у нее две игры осталось, Wake Forest дома и Syracuse в гостях, вот, и у них может быть равенство с Клемсоном, потому что у Клемсона осталась там одна игра с Питтсбургом, если они ее выиграют, там у обеих команд может быть 7-1 результат конференции, но Майами выигрывает тайбрейкер, там первый показатель, если нет личной игры, это баланс побед и поражений в играх с одинаковыми соперниками. Вот. И Майами, благодаря победе над Луивиллем и поражению Клемсона над Луивиллем, как бы имеет преимущество.
Ага, да. Давай поедем дальше. Индиана, Мичиган. Тут, конечно, такое тоже удивительное зрелище. Ну, такая, наверное, последняя проверка для Индианы, учитывая календарь. Такая большая, потому что, ну, игру с Огайо Стейт мы выносим за скобки, и, по всей видимости, с огромной долей вероятностью, там, финал конференции у них не будет, да, у Индианы, в случае поражения от Огайо Стейт, то это
Ну да.
такая проверочка была, и в таких кулуарных беседах мы уже обсудили с Андреем, что, ну, Индиана 11-1, финал конференции не попадает, но в плей-офф, учитывая, что они сейчас уже пятые в посеве, и, наверное, никакое поражение от Огайо Стейт их далеко не выкинет. Ну, такая, знаешь, была проверка. Вот хотел сравнить Индиану в каком-то сильном матчапе. Ну и, откровенно говоря, скажем честно, да, Андрей, что немножко не впечатлило. Вот именно в этом матче Индиана, хотя Мичиган хорошо подготовился. В целом, ну, Мичиган тоже мог хорошую игру выдать, хоть когда-нибудь. Защита тут была неплоха. Но не яркая игра вообще, не яркий перформанс от Индиана, особенно в нападении. И вынос там смог Мичиган остановить, на чем в целом довольно часто специализируется. Но итоговая победа 20-15 особо как будто даже была не впечатлить, но мне кажется, для Индианы в плюс на этой неделе сработало то, как вообще сыграли конкуренты. И что даже никто, наверное, не обратил внимания на то, что Индиана выиграла такую довольно нерезультативную, довольно несимпатичную игру, потому что все остальные проиграли, и они еще и в посеве взлетели на 3 позиции, так что знаешь. То есть для Индианы идеальная неделя получилась. Свою игру выиграли, не очень круто, но соперники заказали еще хуже.
Да, в этом плане, да, повезло. Ну, первая половина мне очень понравилась от Индианы, 17-3, нападение, ну, не так, конечно, феерило, как во всех предыдущих играх сезона, но в любом случае они впервые, наверное, это защита Мичигана, это лучшая защита, с которой они сталкивались в нынешнем сезоне даже, при всем при том, что защита Мичигана, ну, в этом сезоне хуже, чем там в прошлом или в позапрошлом году. Вот все равно там много талантливых игроков, и Индиана как бы в первой половине хорошо справлялась, вот, и защита тоже отлично играла. Но вот во второй половине, да, нападение Индианы начались проблемы большие, в первую очередь в онлайн вообще перестали держать под давлением. Рурк там очень тяжело ему пришлось, там под секи постоянно попадал, там приходилось выбрасывать там сложные передачи, и как-то, в общем, сложно ему было. И в итоге 3 очка все за вторую половину Индиана набрала. И Мичиган вроде как подбирался, подбирался, подбирался. Но вот честно, у меня все равно, я когда смотрел игру, ну, не возникало больших сомнений, что Индиана доведет игру до победы, даже когда счет стал 17-15. Но я видел, что нападение Мичигана, оно абсолютно некреативное, беспомощное. В итоге там как бы сколько они ярдов-то набрали? 206 ярдов нападения Мичигана набрало. Ну, это печально. Индиана, конечно, не тоже, не сказать, что много, всего 246, но как бы Мичиган, как бы вынос так особо сильно не заработал у него. Квотербек Уоррен на пасе был тоже не впечатлил. Ну, то есть как бы Мичиган вымучивал эти очки, и как бы, в общем, Индиана все равно как бы видно было, что команда все-таки лучше, чем нынешний Мичиган. Вот. И еще, конечно, я был у Мичигана, отметил в отрицательную сторону. Уже, кстати, не первый раз в этом сезоне, что Шарон Мур очень плохо работает над тайм-менеджментом. В матче с Орегоном было пару таких ошибок явных. И вот в этой игре, в концовке, когда у Мичигана было то ли 3 тайм-аута, то ли 2, я уже не помню. В общем, осталось там 1,5 минуты до конца. И вот он, не знаю, видимо, забыл про существование тайм-аутов, потом зачем в итоге все-таки взял. И вот на этом просто розыгрыше, что Индиана, ну, наверное, была сама в шоке, что Мичиган не берет тайм-ауты. Просто вот взяли, стояли, 28 секунд времени просто у Мичигана просто потерял в концовке, и там осталось буквально 52 секунды, и Индиана там довела игру спокойно. Вот. Ну, Индиану в любом случае исторически уже для них сезон. Впервые в истории программы 10 побед за сезон. Это крутейшее достижение для них. Вот. Я думаю, что должна быть и 11-я победа над Пардью вот на последней неделе. Будет ли 12-я в Коламбусе через 2 недели, ну, посмотрим. Как бы сейчас Индиана в финале, в промежуточном финале конференции, ну, понятно, что на 99%, что Огайо Стейт Мичиган, о, Огайо Стейт Индиана, это игра за вторую путевку в финал конференции будет.
Ну да, так. Ну давай к игре Юта Бригам Ян, которую я на удивление вообще посмотрел почти всю четвертую четверть, даже больше. Потому что я проснулся где-то в 9 утра и подумал, а что делать? Может, так хоть в лайве играет? Открываю, а там еще аж третья четверть идет Бригам Янга Юта. Такой думаю, ё-моё. А потом вспоминаю, что игра начала в 6.15. Думаю, ну, включим концовку. Как раз интересно. Счет 13-21. Проигрывает Бригам Янг. Интересно должно быть. Но они сразу что-то как-то быстро при мне прошли все поле. Там у себя, получается, с 5 ярдов там очень длинный драйв был. Вот. 95 ярдов прошли. Тачдаун занесли, двухочковый не сыграли. Думаю, ну ладно. Как будто бы надо дальше смотреть. Но дальше, конечно, зрелище было просто потрясающе. Практически, ну, я назвал-то... Там не все было 3 и аут, но на самом деле там из 5 роз следующих драйвов было 3-3 аута, а еще там один розыгрыш 4 розыгрыша, и один розыгрыш 5 розыгрышей. То есть, по факту, я назвал, что 5-3 аута там было. Ну, особенно нападение... Ну, ладно, по Юте там я ничего не буду говорить. Я потом специально хайлайты посмотрел, посмотрел, как они вообще очки набрали в той игре. Ну, думаю, тут будем смотреть. Вот, и начался последний драйв Бригам Янга. И там, конечно, мне кажется, случилось интересное, потому что на 4-10 у Бригам Янг на 9 ярдах был сек с потерей на 8 ярдов. И я уже практически выключал трансляцию, когда увидел какой-то флаг. Думаю, ну ладно, посмотрим еще. Ну а дальше началось что-то невероятное. Там сразу длинный пас, еще длинный пас. И вот уже внезапно Бригам Янг практически в чужой редзоне. Ну, там не редзон, там был, рядышком был 25 ярдов Юты. И Бригам Янг, конечно, игру вытащил. Вот драйв был великолепный, но, опять же, там по самому флагу во время этого сека небольшой вопрос.
Ну да, конечно. Да.
Во-вторых, по плейколлингу просто огромнейший. То есть вот у вас первые 10 на 9 ярдах. Я, конечно, понимаю, что у вас времени там 2 минуты не так много. Ну, просто вот этот Редслов, одни пасы этим бомбит неточный. Но даже никакой попытки сыграть, может быть, как-то креативный вынос или какой-нибудь скрин там, ну, что-нибудь лучше, чем пытаться эти передачи играть, которые Юта ждет, а которые в целом Юта хорошо закрывала по ходу игры. Не знаю. В общем, Бригам Янга выиграл, я даже был рад, но такой послевкусие осталось довольно неприятное от Бригам Янга. И, ну, как-то вот что-то чем-то начинает очень сильно напоминать вот тех TCU, которые мы помним. Уж очень много на их сторону. И... Вот очередной раз мы вот сейчас будем обсуждать, но вот Бригам Янг играет с Канзасом сейчас дома, у себя в прайм-тайм ночью на своем суперполе против Канзаса, у которого 3 победы, 6 поражений, и они опять трехочковые фавориты. Ну вот думаешь, как это вообще возможно? И сюда же я закину мысль о том, что в тех же рамках, не рамках, а той же статьи ESPN, сейчас главный фаворит на победу в Big 12, там 60% это Колорадо.
То есть... Ну, Колорадо лучше играет, потому что, конечно...
Да, вот это просто удивительно. То есть мы уже... вот сейчас мы на той моменте, где у нас есть 9-0 Бригам Янг, но мы уже говорим о том, что Колорадо... Вот Колорадо — это уже другое дело.
Да, ну, в принципе, основное, да, ты сказал, что, по сути, главный момент этой игры — это вот четвертый даун, четвертый, да, и 10 на 9 ярдах, и где был очень спорный флаг, который холдинг защиты Юты, да, Юта уже, как бы, если бы не было флага, выигрывал бы эту игру. И там сразу атлетик-директор Юты выступил с критикой судьи, получил штраф, по-моему, $40 000, вот. Ну, я согласен, что свисток, мягко говоря, спорный очень был. И, как бы, претензии обоснованы. Но, с другой стороны, окей, ну ладно, дали вам этот флаг. Ну, да, продвинули Бригам Янг на 10 ярдов. Теперь Бригам Янг был на 19. Ну, у вас было еще достаточно возможностей остановить это нападение и, как бы, закончить все равно игру в свою пользу. Но неужели была команда так психологически надломлена из-за этого спорного флага? Сомневаюсь. Так что... Претензии обоснованы, но я бы не стал говорить о том, что судьи подарили Бригам Янгу победу. Это частично так, но Юта сама виновата тоже, что не удержали преимущество до владения, что не могла все-таки довести последний драйв Бригам Янга до того, чтобы Кугарс, ну, не смогли этот филгол забить. Вот. Ну, игра... Мы ожидали сложной игры для BYU, при всем при том, что Юта сезон покатился вниз, что все равно как бы это райвори, домашние трибуны, и Brigham Young не настолько именно сильная команда и не настолько превосходит всех остальных в Big 12. Поэтому, опять же, даже если бы Юта выиграла, меня бы это абсолютно не удивило, но Brigham Young, ну, отдадим им должное, опять же, да, что очередную, уже не первую близкую игру они выиграли. Пока что все идет в их пользу, но вот сейчас вот две игры подряд, где даже с Канзасом, я не знаю, мы обсудим, может, эту игру даже, может, даже Канзас все скоро обсудим, непросто все равно будет. Так что Brigham Young по тонкой грани ходит.
Да, ну а давай мы как раз к их возможным соперникам по финалу конференции. Колорадо, команда, которую, да, вот сейчас на данном этапе сезона выглядит как, наверное, лучшая команда в Big 12, прям причем с каким-то бешеным запасом. Тут даже не хватило очень хорошей первой половины от Техас Тека, которую они провели 13-0. И вот казалось бы, что ага, ну все, такой апсет алерт уже прям приличный такой. Но там мгновенно Шадор включился и уже не оставил никаких шансов. Там уже к середине уже не было практически никакого отрыва. Ну, во второй половине, особенно в третьей четверти, полностью смял Колорадо. Ну, очень понравилась мне, конечно, вариативность Шадора, хотя, опять же, хочется обратить внимание все-таки у этого Колорадо, что такая-то пас-хэви команда, выноса не так много, не как работает, хотелось бы. И он в этой игре тоже не работал, хотя казалось, что, ну, что защита Техас Тека – это не то, что нужно. И вот в чем вот то, что точно Колорадо нужно прибавить, потому что, ну, бигплей в защите есть. Как бы, ну, конечно, защита тоже свои очки пропускает, но, опять же, нападение Техас Тека известно своей такой довольно результативной. Что там довольно результативно. Ну, да, Колорадо бы добавить выносе еще бы. И по поводу всех раскладов, наверное, рано говорить, потому что там практически еще у всех команд в Big 12 по три игры внутри конференции. То есть еще много что может измениться, но вот учитывая расписание Колорадо, у них там максимум, там, да, это вот Юта сейчас с четырьмя победами, все остальные там команды по три поражения, ой, по три победы всего лишь. Довольно слабое расписание. Колорадо, ну, как будто бы должны пройти оставшуюся часть без каких-то проблем, закончить конференцию 8-1, ну, дальше финал конференции уже непонятно с кем. Ну, понятно, скорее всего, с Brigham Young.
Да, в этой игре Колорадо понравилось тем, что, допустим, с плохого начала, где-то у них первые четыре драйва где-то в нападении были вообще никакие, что там какие-то мискоммуникейшены были, плохие решения от Шадора там, вот. И Техас Тек, наоборот, нападение неплохо набирал, но потом действительно там собрались, сделали там определенные перестановки, там. Очень много там на коротких передачах, на скринах Колорадо хорошо играл, блоки ставили отлично, благодаря чему там бигплеи получались, вот, регулярно. То есть Шадор провел не лучший свой матч в этом сезоне, но все равно выглядел достаточно уверенно, и там, кроме, опять же, там, с самого начала игры в целом полностью вел игру, контролировал ситуацию на поле, ну и в целом и остальные им помогали, и Хантер тоже, как ресивер, себя здорово проявил, у других хорошо помогали. Наверное, больше впечатлило, вот в чем точно Колорадо прибавил в сравнении с прошлым сезоном, это все равно в защите. Да, там они, конечно, это не элитная защита, безусловно, но все равно, опять же, в плане давления, которое защита стала оказывать, и вот D-Line, особенно вот Front 7, вот именно конкретно в этой игре, после непростого начала дальше просто задоминировали, и в итоге там получилось у Колорадо 7 секов и 11 захватов с потерей ярдов. Ну, просто действительно смяли они онлайн Техас Тек в дальнейшем, и действительно здорово выглядели. То есть защита, очевидно, прибавила по сравнению с прошлым сезоном. Вот, и, ну, опять же, да, Колорадо есть свои уязвимости, опять же, Дион там, во второй половине достаточно быстро все тайм-ауты сжег. Там, по-моему, 6 с лишним минут еще осталось в четвертой четверти, а у него уже не осталось тайм-аутов. Еще нарушений было очень много, причем достаточно глупых. Тут там неспортивное поведение и так далее. То есть, как бы, Колорадо, безусловно, еще есть изъяны, которыми нужно работать. Вот. Но вот такое ощущение, что вот действительно Колорадо вот сейчас по качеству игры лучшая команда Big 12. И вот как будто вот для победы возможной, опять же, не уверен я, что она будет все равно, но для, как будто вот есть Шадор, есть Трэвис Хантер, и вот это два таких игрока, два топ-проспекта, два игрока, ну, которые, ну, с большой долей вероятности идут, уйдут в первом раунде ближайшего драфта NFL, и у других команд Big 12 нынешней таких проспектов нет, и как будто вот эти вот двое, они, можно сказать, что вот на классе, на мастерстве, на своем только очень много решают, ну и остальные помогают, как бы, и это в этом залог успешного сезона нынешнего Колорадо, что теперь, да, они уже полноценно свою судьбу контролируют в контексте финала конференции и, следовательно, и плей-офф тоже.
Да, ну давай по другим играм пройдемся, можно в целом быстренько.
Ну вот можно в Big 12 остаться, я хотел про Канзас можно как раз сказать. Да,
Канзас внезапно в очень результативной игре обыграл Iowa State. Мы там еще немножко удивлялись, то, что Iowa State на выезде всего лишь 3,5 очков фаворит, но в итоге 45-36, удивительный перформанс Канзаса, 500 ярдов суммарно mm-hmm. нападение, приличные, конечно, приличные цифры.
Ну, знаешь, Канзас, да, мы, помнишь, их там хайпили чуть-чуть перед сезоном, что вот они какие-то там слиперы, что они даже были в посеве в предсезонном, а потом, ну, сезон полностью повалился вниз, огромное количество поражений. И вот такое ощущение, что к концу сезона Канзас что-то нашел в себе, потому что сейчас обыграли Iowa State в очень эффектном стиле 45-36, на самом деле счет не соответствует характеру игры. Там разница в счете могла быть и должна была быть намного крупнее, потому что там уже под конец Iowa State там чуть-чуть стал приближаться. Вот и какую-то сделаю разницу итоговую более-менее адекватной. За неделю до этого, как ты помнишь, Канзас очень был близок к победе в райвалри с Канзас Стейт. Только Wildcats в самом конце забили филд гол, достаточно длинный, с 50, по-моему, ярдов, и выиграли в 2 очка. До этого Канзас разнес Хьюстон. То есть, да, там Хьюстон не самая сильная команда, прямо скажем, но все равно там была очень уверенная победа. Что как будто вот к концу сезона, наконец-то, Канзас стал более-менее показывать то, чего от них ждали. Как бы и Дэниелс вроде неплохо, их квотербек заиграл наконец-то. И вынос работает хорошо. Там Нил тоже игрок, которого много чего ждали. Сайл Стейт хорошо сыграл. Ну и Лэнс Лайопольд. Мы знаем, что это хороший тренер, как бы, что команды у него всегда достаточно такие качественные. И поэтому, как бы, да, Канзас 3-6, но будто вот сейчас эта команда с такими перспективами, и как будто вот не, можно не удивляться, наверное, что Канзас может выступить таким сейчас спойлером для Бригем Янга и для Колорадо, вот у них две ближайшие игры. Так что двум фаворитам нужно быть максимально внимательными, не рассчитывать на то, что будет легко против Джейхокс.
Так, ну что еще-то есть, Андрей? Что там еще из интересного-то?
Что еще из интересного? Ну, еще там был апсет в ACC, что Питтсбург сеян и проиграл Вирджинии. Mm-hmm. И Питтсбург так уже на финал конференции уже особо, похоже, и не претендует. Лидеры, ну, в Биг Тен там, в принципе, Орегон. Ну, вроде так, не очень уверенно начал с Мэрилендом, но потом нормально разогнался, и там Дилан Гэбриэл побил рекорд по тачдаунам FBS, Кейса Кинума обошел. Огайо Стейт там, понятно, с Пардио разобрался, Пенн Стейт в вайтауте тоже с Вашингтоном прям уверенно очень прошелся по ним. Вот. Можно еще, наверное, знаешь, куда в группу 5 еще сказать, что вот у Бойзи было, на удивление, наверное, непростая игра с Невадой. Не такая уж уверенная победа, но Дженти.
Да, там цифры, конечно.
Статистичку набрал, как обычно, больше 200 ярдов, 3 тачдауна. Вот, в общем, он молодец, свое дело знает. И самый удивительный счет для меня. Так. Этот матч, который даже обсуждали чуть-чуть. Это игра Северный Техас-Армия. Мы обсуждали, что это столкновение футбольных философии. Одна команда суперзаряженная на пас против одной, другой команды суперзаряженной на вынос. И там был тотал свыше 60 очков. Ну, типа 62,5, что ли, что-то такое. И в итоге 3-14. Это, конечно, я был просто шокирован. Ну, в первую очередь, конечно, защитой армии, что они-то просто с этим пассовым нападением севера Техаса так разобрались. И еще 42 минуты, конечно, контролировали мяч, но это прям чит-код, конечно, для армии. Так что армия 10-0, и теперь недельку отдохнут, и к игре с Нотр-Дамом на Янки Стадиуме будут готовиться. И армия уже очень-очень-очень близка к финалу конференции Американ. Вот еще. Так что молодцы.
Да. Так, Андрей.
У меня вроде там? Все. Больше ничего нет. Угу.
Да. Ну, давай да, в новые рамки, наверное, заскочим. Тут даже не знаю, что-то удивило нас. Давай так. Давай что случилось, точно скажем, угу. Да? Поражение Майами откинуло их всего лишь на 5 позиций, и они 9-е в посеве. Хотя, казалось бы, поражение выглядит хуже,
да.
чем итоговое поражение. Джорджия отлетела на 9 позиций, в свою очередь, почему-то, после своего поражения. Хотя как будто качество соперника Джорджии выше, чем, например, качество поражения соперника от поражения, который получил Майами. Вот. Бойзи выпали из топ-12 из-за того, что их подвинула Джорджия, но для Бойзи это ничего не влияет, потому что пока что они в любом случае попадают как 12-я команда в плей-офф. А вот Майами, ну вот тут уже вопрос. Майами и Южный Методист пока что такие потенциальные финалисты, да, конференции ACC, 1-9, 2-14, и вот по поводу того, что обгонит ли их Бойзи, не обгонит, тут уже, конечно, интересно, как это будет.
Ну, если вот в контексте Майами, да, я чуть-чуть удивлен, что их всего на 5 позиций опустили, я думал, что их чуть-чуть побольше опустят, я думал, что та же Алабама, пусть у нее и 2 поражения, у Майами всего одно, но я думаю, что после такого перформанса Алабама могут повыше поднять, чем в итоге получилось, что у них у Бамы случился подъем всего на 1 позицию с 11 на 10. Вот. А вот это поражение Майами, возможно, полностью практически исключает вариант того, что у ACC могут быть 2 команды в плей-офф. То есть если бы Майами шли 12-0, играли бы там с 11-1 SMU в финале конференции, то даже если бы Майами проиграл бы, Майами был бы вверху рейтинга, их бы, ну, сильно из 12 бы за одно поражение бы их и не выгнали бы поражение в финале конференции. А сейчас как будто этот расклад практически исключен, что у ACC будет 2 команды в плей-офф. Потому что даже если Майами проиграет финал конференции Южному Методисту, с 11-2 их уже могут и не взять в плей-офф, я думаю. И как бы справедливо это или нет, это вопрос дискуссионный, но как будто вот, как будто мало, мне кажется, шансов на то, что это ACC будет 2 команды в плей-офф. Вот. И вряд ли Южный Методист будет, наверное, сильно подниматься, мне кажется. Как будто вот так. Вот такое вот у меня резюме. А по остальным, ну, Индиана 5-я, молодцы. Бригем Янг 6-й, тоже молодцы. Вот. И тут как бы повезло им, что вышестоящие команды некоторые уступили. Вот. Нотр-Дам 8-й. Ну, не знаю я. Почему, опять же, почему Южный Методист 14, Нотр-Дам 8-й? У меня нет ответа на этот вопрос. Вот. Джорджа 12-я, да. Про остальное мы, в принципе, более-менее все сказали. Вот. Канзас Стейт выше Колорадо. А, вот еще, кстати, заметил, интересно, что внизу рейтинга, это как бы не особо уже на что-то влияет, но просто, грубо говоря, вот Ол Мисс Джорджия там выдерживается, да, как бы личная встреча, поэтому Ол Мисс вышел, Ол Мисс 10-я, Джорджия 12-я. У Канзас Стейт и Колорадо тоже, например, Канзас Стейт выиграл личную игру, поэтому как бы при равном балансе Канзас Стейт 16-й, Колорадо 17-й. Хотя у Колорадо как бы шансы на финал конференции теперь выше. Вот. Почему этим пренебрегли и поставили Южную Каролину выше LSU? Хотя LSU выиграл личную игру. Вот. Не совсем мне понятно, но это как бы ни на что особо не влияет. Понятно, что ни Южная Каролина, ЛСЮ – это уже команды, которые за плей-офф не борются. Ну вот просто как бы, какая-то вот непоследовательность случилась. Вот. Ну и вот вы были, получается, у нас что? Вы были Индиана, господи, и Айова Стейт, и Питтсбург, а зашли вот как раз Южная Каролина и Тулейн на 25-й.
Ну, знаешь, если так вот быстро резюмировать, в статье там, знаешь, Anger Index, индекс гнева, там, знаешь, очень сильно испиение, так не то, что сильно, но просто поднят тему того, что как по факту все эти команды SEC, они вот так вот с 10 на 12 расположены, а все остальные команды, там, Майами, Нотр-Дам, все выше их, как, да, то есть, ну, понятно, что у них поражений меньше, но просто в целом так вот то, что, знаешь, условно говоря, тут остальные команды, они так уверены в топ-12, а вот на грани топ-12 в основном команды SEC стоят.
Да, вот. Ну, можно сказать, что из первых пяти команд 4 – это Big Ten, еще можно сказать. Вот. Какой сейчас расклад сил. Ну, так что вот сколько у нас, можно сказать, наверное, что где-то до 17-го посева все команды, это еще их можно назвать претендентами на плей-офф. Вашингтон Стейт, я сомневаюсь, что там какие-то есть у них варианты прорваться с 18-го. Вот.
Ну, я думаю, что нет, конечно, да.
Вот, а дальше уже там Луивиль, кто там 19-й? А, 19 как раз Луивиль, вот. А все остальные команды тоже вряд ли. Ну, понятно, что есть, конечно, еще армия там может, если Нотр-Дам обыграет, какой-то скачок сделать. Там, так что... Наверное, вот первые 17 команд, вот это вот, наверное, сейчас претенденты на плей-офф. Вот. Ну и плюс армию так берем в скобочки.
Ну, соглашусь, да. Так, ну давай к предстоящей неделе перейдем. Там, на самом деле, громких вывесок-то практически нет. Ну,
по сути, одна.
Она, да, по сути, одна такая. Причем довольно интересная. Так, давай, может, Андрей быстренько обсудим пока.
По волнам можем пройти, давай.
Ну, давай. Так, в первой волне тут, ну, Огайо Стейт против Северо-Западного. Это разминка очередная для Огайо Стейта. Ну, опять же.
Да. Следим, как там Бакайс дела будут. Да.
Техас играет с Арканзасом, и Техас, конечно, вот смотришь, 14 очков фаворит, но не то чтобы трэп-гейм, но хочется посмотреть вот все-таки Техас, чтобы опять стал уверенно выигрывать, знаешь, посмотреть на сильный Техас, которого мы ждем, там, кажется, топ-3 команда, и что того, та команда, которая, возможно, борется за чемпионство. Вот это было бы круто.
Ну, у Флориды они на неделе выиграли уверенно, за большим запасом, но у Флориды там будет уже третий квотербек, там, поэтому как бы не особо показательно, победа над нынешней Флоридой, прям скажем.
Я думаю, что согласен полностью, да. Так, Колорадо-Юта, вот та самая игра. Колорадо 10 очков фаворит дома. Тоже первая волна, то есть получается вообще там...
10 утра.
10 утра будет в Колорадо.
Ну, Фокс, все Фокс хейтят за вот эту их первую волну, что там даже там комментаторам, главным экспертам Фокса приходится защищать, что вот зато у нас типа такое рейтинговая первая волна впервые за историю студенческого футбола, что вот Колорадо в 10 утра, да, будут играть там болельщики Огайо Стейт опять недовольные, что... с Индианой будет играть в первой волне тоже из-за Фокса, так что, короче, хейтят Фокс.
Ну, что ж поделать, телевизиончик. Ну вот посмотрим на Шадора против Юты. Ну, я думаю, что тут против такого нападения Юты, против такого нападения Колорадо защита Юты не справится. Их нападение... Тут просто в перестрелке проиграет Юты. Но все равно следим за Шадором и за Дионом. В любом случае, да. Так, в первой волне еще Питтсбург-Клемсон. Ну, такой, наверное, последний шанс для Питтсбурга хоть что-то показать, но, думаю, шансы абсолютно минимальны на это.
Ну, это даже скорее больше даже для Клемсона. Как бы Клемсону надо выиграть и надеяться, что как бы для Клемсона это последняя игра конференции, потому что потом у них остались только Цитадель и Южная Каролина. Вот, как бы Клемсон выигрывает, и им надо надеяться, что Майами... одну из двух игр проиграет, или SMU проиграет две игры, и тогда Клемсон финал конференции пройдет. Так что для Клемсона важная игра в любом случае.
Так, ну и в первой волне еще, наверное, интересно по факту. Полуфинал конференции American, Тулейн, Navy играют, и Тулейн идет внутри конференции American без поражения, у них 6-0, а флот 5-1, и по факту это вторая-третья команда, и победитель, ну, с большой долей вероятности, наверное, влезет на этот, в этот полуфинал, потому что, ну, я думаю, что армию тяжело уже будет каким-то образом выкинуть из финала конференции.
Ну да, там все получается. Если Тулейн выигрывает, то и Тулейн, и армия в финале конференции, потому что у Тулейна же 6-0, да, сейчас внутри конференции?
Да, 6-0.
Ну, вот будет 7-0, у армии уже 7-0, а дальше уже у всех команд, если флот проигрывает Тулейн, уже от двух поражений и больше, я так понимаю, правильно, да?
Да, уже не догнать.
Ну, все хорошо. Тогда, ну, да, поэтому...
Ну, Тулейн, смотри, на выезде фаворит, но такая... Буду поглядывать за этой игрой. Так, во вторую волну переезжаем. Тут, конечно, Penn State Purdue, это мы так игнорируем особо.
Но Penn State, вот, конечно, вот увереннее всех себя чувствует, я думаю. У них, конечно, еще такая потенциальная игра, может быть, сложная в Миннесоте, но вот как будто вот на четвертом посеве вообще особо никого в этом сезоне не обыграли сильных и просто вот уверенно уже практически, можно сказать, готовятся к плей-офф.
Мне кажется, Андрей, ты знаешь, это, мне кажется, это такая... Это больше тема про конец нам с тобой пообсудить в конце сезона, но по ощущениям уже создается такое мнение, что что-то нужно делать. То ли делать, то ли этим большим конференциям возвращать дивизионы, то ли что-то. То, что, мне кажется, уже этот сезон показывает какую-то несправедливость происходящего. Не знаю, согласишься ли ты, что но вот Penn State, откровенно говоря, с абсолютно средним расписанием, проиграв... Огайо Стейт, ну, можно сказать, без шансов. Ну, то есть, практически шансов у них не было, да. Не сыграв больше ни с кем, кроме Penn State, против Огайо Стейт, не играя с Орегоном, ну, в плей-офф попадает. Ну, в общем, подумаем к концу сезона, как эту проблему решить.
Да, ну, может быть, может, в следующем... Ну, если в этом сезоне не было Орегона, там, Мичигана и так далее, значит, они должны быть в следующем сезоне, наверное, вот так вот, как бы. В этом, да, проблема, наверное, этого формата, отсутствие дивизионов, что... Ну, вот так. Ну, с другой стороны, теперь в СЭК, зато какая борьба стала.
Нет, борьба теперь везде стала, но... Не, ну, просто, знаешь, в один момент закончится тем, что вот в основном СЭКе в этом году будет 5 команд с 2 поражениями, понимаешь? И вот эти тайбрейкеры считать, ну, это уже совершенно несправедливо получается.
Ну, может, ну, так.
В контексте того, что
я понял.
Колледж в спорте.
Я, кстати, открыл расписание Penn State на 2025 год, и опять нету игры с Мичиганом.
Вот.
Но есть игра с Огайо Стейт снова в гостях, есть игра с Орегоном, домашняя. Ну вот.
Ну вот. Ой, Андрей, ладно, давай пока обсудим вторую волну еще тут. Нотр-Дам, Вирджиния, Нотр-Дам, конечно, от себя все стал делать. И прям очень уверенно, да, на прошлой неделе 52-3, кстати, они обыграли.
Флорида Стейт.
Флорида Стейт прям, ну, как будто с Вирджинией надо также уверенно выигрывать. И то же самое Южный Методист Бостон Колледж. Южный Методист пока 14-й, но очередная такая борьба с командой, возможно, средний Бостон Колледж и... Ну, Южный Методист, главное, одержать победу, чтобы, ну, просто идти к финалу конференции, а там, думаю, шансы у них неплохие будут.
Да, в Бостон Колледже еще Кастеланос не будет играть, травму получил, так что против бэкапа еще тем более надо вообще разбираться.
Ну да, надо разбираться. Ну и во второй волне, да, Флорида и ЛСЮ обсудим так быстро тоже, что ЛСЮ небольшой фаворит против Флориды.
Ну а что там осуждать? ЛСЮ, наверное, еще какие-то есть шансы на финал конференции, у них же типа всего 2 поражения внутри конференции. Если там какой-то супер расклады, опять же, там, я посчитал, что там может быть шестерная или семерная ничья, если всех будет 6-2 по итогам конференции в регулярке, да. Ну, вряд ли, думаю, LSU победит в тайбрейкерах, сомневаюсь я. Так что... Ну, LSU надо как бы после такого удара, который они получили, ну, нужно как бы отомстить, уверенно победить Флориду.
Ну, да. Так, что-то вторая волна. Ну, такая вторая волна попозже. Южная Каролина, Миссури. Смотри, что-то есть.
Вторая волна не очень, прямо скажем, вообще нечего смотреть, если честно. Как
Ну, не
будто
очень. Ладно, давай к ночным ключам.
Биг Тен на CBS, там Пардью, Пенн Стейт тоже, да. Ну, вообще такое дело, конечно. Ночью поинтереснее нам будет.
Ну, давай это ночью быстро такие остальные игры обсудим. Тут Бойзи Стейт на выезде против Сан-Хосе Стейт. Бойзи Стейт большие фавориты, но Сан-Хосе Стейт 6-3 идет. На самом деле, видишь, ну, по ходу видно, что Бойзи не всегда уверенно выигрывает у команд, которым, знаешь, плюсовая разница побед-поражений, поэтому просто, знаешь, глазами будем следить за этой игрой.
Кстати, мы следим в основном, ну, за Mountain West, понятно, в основном и за Boise, но вот мы думали, что вот бы увидеть повтор в финале конференции игры Boise и Nevada Las Vegas, но по факту-то его может и не быть, потому что там я буквально недавно совсем обратил внимание, что помимо того, что Boise идет без поражений, еще и Colorado State идет без поражений. Вот, и пока такой финал у Mountain West, вот. И я вижу, что вот у них еще Colorado State, Wyoming, Fresno State. Ну, блин, похоже, могут нас лишить повтора этого матча, и, может быть, будет Boise State, Colorado State финал конференции.
Да. Орегон на выезде с Висконсином в прайм-тайм. Не думаю, что это будет сильно непросто, но так.
Ну, так глянуть можно. Периодически
да.
На лучшую команду нации-то надо смотреть все-таки, как там дела у них происходят.
Да, ну и прям совсем ранняя утренняя игра, возможно, опять проснусь к ней, это Brigham Young Канзас. Вот Brigham Young всего лишь 3-очковый фаворит у себя дома в Прово против Канзаса, который идет 3-6 против 9-0. Мне кажется, удивительная такая, ну, по меркам Big 12 неудивительная фора, но думаю, что в любую другую конференцию заглядываешь, если команды с такой разницей, там фора была бы, ну, не знаю, ну, в районе там 20 очков, я думаю бы. Но в Big 12 своя атмосфера.
Ну да, это говорит опять же о том, что в Brigham Young букмекеры сомневаются, уровень команд достаточно ровный, ну и то, что Канзас, как мы уже говорили, что прибавил в последних играх и что там может чем-то удивить. Поэтому да, может быть интересно в этой игре с утра, да, опять можно начать воскресенье утро с просмотра игры Brigham Young.
Звучит великолепно. Ну,
ну
и давай,
конечно,
наверное, к единственной главной игре недели, это Джорджия, Теннесси. И, кстати, вот давай быстренько так вопрос, да нет, а для, в случае поражения Джорджии это тоже, ой, в случае поражения Теннесси для них тоже они шансы на плей-офф заканчиваются, как ты думаешь?
Ну, думаю, нет. Я думаю, нет. Там будет
вот,
очень интересно.
Самое интересное.
Потому что там будет очень интересно в том плане, что, опять же, ситуация может максимально запутаться в контексте борьбы за финал конференции, если Джорджия выиграет у Теннесси. Там будет, получается, у Джорджии два поражения внутри конференции, у Ole Miss, теперь у Теннесси, у Алабамы, даже у Миссури и LSU. Вот. И еще, может быть, еще и по одному поражению только у A&M и у обычного Техаса, но не нужно забывать, что у них еще очная игра впереди, то есть у кого-то тоже будет два поражения. Вот. Так что все может максимально запутаться, если Джорджия выиграет. Вот. Но я не думаю, что... Я думаю, что Теннесси, благодаря тому, что ну, у них все-таки есть как бы победа над Алабамой, как минимум, как бы это им поможет, если они проиграют, остаться в топ-12.
Да. Ну, давай по самой игре. Тут смотри, Джорджия после, конечно, такого провальной игры принимает Теннесси дома, прайм-тайм на ABC. Наверное, в целом плюс-минус адекватная фора. И, ну, так вот, ждать Теннесси, то, ну, Теннесси — это команда, которая все равно в последней неделе играет с какими-то огромными проблемами, не очень хорошо набирает очки, но вроде бы там Ника, наш любимый квотербек, будет играть, там были сомнения, но это такой довольно важный момент. Но мне кажется, тут за Джорджу что играет плюс? Ну, тоже, во-первых, домашняя игра, во-вторых, что Кирби, ну, он умеет таким играм готовиться, разбирать такие команды и после поражения подходить к играм. Вот тут дает мотивацию. Теннесси, мне кажется, не так хорошо защищается против выноса, как какие-то соперники. Ну и все-таки я думаю, что Ну, на настолько плохом уровне бэк как бы не может проводить подряд уже несколько игр. То есть, ну, за Джорджию, знаешь, вот как будто бы все, что можешь сказать про Джорджию, ты знаешь, типа, это вот эта ментальность, что вот это должно, что традиции, что как бы так не может быть. То есть, ну, как будто потому, что мы видим в последнее время от Джорджии, но это среднее в нападении команды и сильное в защите. Но когда эти матчапы перекладываем на Теннесси, тут уже непонятно. Ну, наверное, нападение Теннесси будет испытывать огромные проблемы, но что нападение Джорджии покажет? На самом деле, как будто бы я бы ожидал низкой результативности игры прям очень сильно.
Да, я тоже. И я не уверен, что этот тото 48,5 пробьют. А у Теннесси я чуть не согласен в том плане, что у Теннесси с защитой есть проблемы. А Теннесси, наоборот, мне кажется, вот фронт 7 как раз у Джорджии может быть плюс-минус, опять же, то же самое, что было против Ole Miss, потому что вот фронт 7 у Теннесси прям очень сильный. Вот, и мы видели там на примере того же матча с Алабамой, где они там и Милро хорошо лимитировали, постоянно он там под давлением оказывался. Ну и мы видели, что как онлайн Джорджи играет против Ол Мисса, там у Теннесси Дилайн, в принципе, по именам и не хуже даже. Вот. Но, с другой стороны, нападение Теннесси действительно много вопросов. И вот как будто для Ника, конечно, будет это большая очень проверка на таком сложном выезде против сложной защиты. И, честно говоря, я сомневаюсь, что он с ней справится. Как бы мы видели прошлые игры уже даже не против Джорджа, там против Арканзаса в гостях, где, ну, он не хватает ему опыта, и он плывет. Вот, и поэтому как будто все равно при всех проблемах Джорджа, при всех проблемах бэка, что он опять может там, если онлайн будет плохо играть, опять какие-то у бэк будет выглядеть не лучшим образом, но как будто защита, если что, затащит. В этот раз получится, потому что, опять же, да, там Ole Miss, там очень опытный quarterback, и плюс, как бы, была игра на поле Rebels, это все-таки такие два важных фактора. А здесь, как бы, Джорджия все равно максимально заряжена после поражения, у Джорджии сильная защита, а у Теннесси все-таки quarterback, опять же, неопытный. Ну и для Джорджии это, наверное, если для Теннесси я как бы сомневаюсь, что поражение их как бы лишит шансов на плей-офф, то для Джорджи поражение, скорее всего, все, для них сезон заканчивает. Вот, поэтому как бы супер мотивация должна быть для пульдогов, чтобы они выиграли эту игру. Но я вот все-таки им отдаю предпочтение. Я все-таки думаю, что в этой игре Джорджия найдет ресурсы, чтобы дожать, как бы, соперника, выиграть этот большой матч. И как бы при всех проблемах Джорджии я вот все равно думаю, что эта команда, ну, уровня 10 побед уж хотя бы точно. Как бы, а если третье поражение будет, это значит 9. Ну, что-то сомневаюсь я. В общем, поэтому жду тоже, да, низкорезультативную игру, но все-таки отдаю предпочтение Джорджии. Вот насчет форы не уверен, но бульдоги, думаю, должны выиграть.
Ну, наверное, да. Тут все обсудили. Можно в целом
Кстати,
так.
я, кстати, знаю, что я посмотрел, обратил внимание, сейчас смотрю просто таблицу SEC, разница набранных пропущенных очков у Джорджии всего плюс 109. Но это мало, на самом деле, потому что, например, у Теннесси плюс 225.
А они будут считать как дополнительный показатель именно общую или внутри сек только разницу?
А, я смотрю общую, а внутри, мне кажется, блин, там сложно, конечно, все это будет рассчитать, особенно если много очень команд будет с
А ну
одинаковыми
у Джорджи
показателями.
внутри плюс 33 всего лишь, например, внутри
Да,
конференции, а у
да.
условно у
Но я не
Техаса
думаю,
плюс
что разницу
80
очков будет
вообще.
считать. Это, наверное, первый показатель, как везде будет, что если нет общих, как бы, ну, личные встречи, понятное дело, первый показатель. А если нет личной встречи, то, опять же, результаты с общими соперниками. Но, опять же, блин, если там будет 4-5 команд с одинаковым показателем, там Я не знаю там. Грубо говоря, вот если взять даже тройник, если будут одинаковые показатели, Джорджия, Теннесси и Алабама. Алабама выигрывала у Джорджи, Джорджия выигрывала у Теннесси, Теннесси выигрывала у Алабама. Вот, там надо будет дальше считать.
Не, ну математически сейчас бессмысленно высчитывать, но как будто бы все-таки Теннесси мы будем считать, что проиграет Джорджия. Скорее всего, Техас обыграет Техас А&М, и, скорее всего, одно поражение этой конференции будет только у Техаса. То есть, а вот команда с двумя поражениями, скорее всего, будет штук 5. Может быть, 4. Вот, конечно, как из 4 команд выбрать одну? Ну, то есть, ну, это я про то, что мы уже как бы сегодня этот вопрос задавал. Как будто бы, Андрей, нужно что делать? Может быть, дивизион? Чтобы, знаешь, система была чуть более прозрачная, потому что, ну, как бы нужно понимать, что на кону вообще очень важно. То есть, да, это... Понятное дело, что там многие падут в плей-офф, но на кону по факту возможность получить боевик, что вообще ключевым моментом является вот в этом формате плей-офф.
Но с другой стороны, опять же, если пытаться, я не то чтобы с тобой не согласен, но если находить контраргумент, то, например, как мы последние годы говорили, что сравнивая, ну, Джорджию и Алабаму, например, какой сильный дивизион у Алабамы, что им нужно каждый год играть, там, с LSU, с Техас A&M, с Ole Miss, а Джорджия дивизион намного слабее. Понятно, что это не проблема Джорджии, что дивизион восточный был настолько слабее, что там Флорида плохая, что Теннесси только вот недавно начал хорошо играть. Но просто вот дисбаланс расписания был очень большой. И мы не говорим уж про Биг Тен, где Биг Тен Восток и Биг Тен Запад был, это просто, ну, абсолютно разный уровень был. И финалы конференции были... Финалы конференции, по сути, были, это вот очные игры Мичигана, Огайо Стейт и Пенн Стейт, а реальный финал конференции там борьбы особо не было.
Ну, я соглашусь, Андрей, но тут все равно тоже ситуация немножко изменилась.
Ну... Сложнее стало из-за вот этого подсчета, и это я согласен абсолютно, что... Много всяких подводных камней стало, которые надо учитывать. Это с этим сложнее стало.
Да. Ну, давай мы, наверное, потихоньку будем заканчивать. Отмечу только, я знаю, что Андрей отметил, что на самом-то деле, вот так заглядывая в следующую неделю, тоже там, знаешь, то есть только одна большая вывеска там будет. То есть на самом деле так потихоньку будем смотреть, но... В основном уже перестали вот эти быть очные матчапы большие, и это на самом деле тоже довольно интригует, потому что как будто бы у всех команд остались более-менее средние игры, и вот как по ходу сезона, по ходу этой концовки, все команды пройдут вот эти игры. Это вот самое, наверное, интересное.
Да, и вот это то, что система плей-офф новая, то есть, грубо говоря, если мы раньше, вот я не знаю, даже вот открыл следующую неделю игра Оклахома-Алабама. Ну, эта игра бы вообще, типа, в старой системе с четырьмя командами, скорее всего, бы не особо нас привлекала, потому что Алабама уже 2 поражения, там 10-й посев, сложно было бы и так далее. А так, ну, в любом случае, мы будем за ней следить, потому что, ну, как бы Алабама борется за плей-офф. Вот, в этом плане, что все равно следишь, так или иначе, за все этими играми, и они имеют какой-то вес. Это хорошо.
Да, все. А мы услышимся через неделю. Всем спасибо и всем пока.
Всем пока.